дороге к свободе. В студии Виталий Портников. Это видеопрограмма «Свободы». Слушайте в нашем радиоэфире и смотрите на канале «Настоящее время». Освобожденные территории Донбасса. Как происходит на них жизнь? Об этом мы сегодня будем говорить в нашей студии. Мы с моим коллегой, редактором программы «Донбасс Реали» Украинской службы «Радио Свобода» Андреем Дегтяренко пригласили в студию нашего гостя из Славянска, активиста движения «Сильная громада» Дениса Белунова. Здравствуйте, Денис. С тех пор, как Славянск перешел под контроль Украины, о нем почти забыли, можно так сказать? Даже троллейбус, по-моему, у вас не восстановился.
Нет, троллейбус восстановился, все ходит. Еще восстановился, город освободили 5 июля 2014 года. А троллейбусы запустили 1 августа 2014 года, как я помню. За эти 2.5 года у нас очень сильно поменялась политическая и общественная ситуация. В плане того, что произошла значительная демонополизация. Политическая демонополизация, прежде всего, и общественная. А уже то, как этим могут воспользоваться люди, которые хотят изменений, это уже другое дело.
Я по долгу службы, как журналист, который пишет о Донбассе, очень часто катаюсь в освобожденные города Донбасса. Несмотря на то, что, естественно, ситуация в освобожденных городах лучше, чем в оккупированных, города находятся в такой перманентной депрессии. Я говорю как о настроениях местных жителей, так и даже о физических проявлениях этой депрессии. Вот, собственно, не так хорошо, например, города приводят в порядок, тогда как те же сепаратисты все время хвалятся, что вот, мол, и Луганск, и Донецк сейчас там вылизывают, вычищают.
Ну, я бы сказал, что города находились в перманентной депрессии последние, как минимум, сколько я себя помню. Поэтому сейчас, мне кажется, даже некоторые улучшения пошли, потому что пошли очень большое количество инфраструктурных различных проектов. Понятно, что сейчас, после войны и во время войны, на Славянской освобожденной территории Донецкой области было значительно увеличено внимание остальной Украины и, можно сказать, там, всего мира. Потому что сейчас появился хотя бы реальный шанс как-то это все трансформировать. У нас нет больше, как было последние 90 лет, какой-то политической монополии, когда была одна партия, которая всем управляла, или какой-то там административная вертикаль. Этого больше нет. Сейчас все как бы немножко по-другому. Если есть желание, то можно найти возможности, каким образом можно что-то трансформировать. Нам удается сейчас пролоббировать, сделать улучшение в плане каких-то объектов какой-то социальной значимости. Например, это восстановление, трансформация парка городского, где люди могут нормально отдыхать. А потом это библиотека центральная и музей городской. То есть это первое, что мы так подумали, о чем мы можем лоббировать эти вопросы для того, чтобы оно что-то менялось там.
Практически в любом случае бывшие активисты партии регионов, те, кто контролирует город. Да, они вновь достаточно легко пришли к власти. Новый мэр Славянска, уже не народный мэр, да, как был, господин Пономарев, а избранный, реально, он выступал под лозунгом «Любить Славянск как Неля», да, как Неля Штепа, бывший мэр Славянска, который многие годы вашим городом руководил и пыталась договориться с Стрелковым Гиркиным, да? Монополии, может быть, нет, но влияние преобладающее у тех же сил, которые в Славянске верховодили всегда.
Верно. Но я говорю, мы акцентируем сейчас внимание на том, что появился шанс для того, чтобы какие-то новые группы, для которых абсолютно не было никакого люфта возможности проявить себя, если до 2014 года этого не было, то сейчас это есть. Например, по результатам последних выборов у нас партия региона, вернее оппозиционный блок, например, набрал уже не 80% голосов, а, по-моему, 60%. Сейчас у нас 5 фракций в городском совете, которые являются в той или иной степени политически субъектными. И люди учатся.
Денис, но тем не менее, город считается прифронтовым, какое-то эхо войны до вас долетает.
У нас 115 тысяч населения, из них около 50 тысяч пенсионеры. И часто вот значительная часть населения, она абсолютно, у меня складывается такое впечатление, значительная часть, да, населения, это люди, которые заняты какими-то своими абсолютно бытовыми вопросами в силу бедности или каких-то других причин. Поэтому я бы не сказал, мне даже кажется, что вот сейчас Донецка нет, но, мне кажется, большинство населения даже не заметило, что вообще что-то произошло. То есть люди продолжают жить своей жизнью. Вот почему мы говорим, мы считаем, что очень важно создавать какие-то горизонтальные сети. Да,
из... Как вы считаете, нет ли опасности, что все общественные инициативы, они, как правило, направлены на вот оставшуюся узкую прослойку активных людей, а вот это поколение, которое, как вы сказали, не заметило потерю Донецка, как жило, не замечая ваши инициативы, так и продолжает жить.
Я думаю, что, в принципе, такая опасность есть, но если расставлять приоритеты, то для меня сейчас важно сформировать что-то новое, то, что потом может уже с этими людьми дальше работать.
Но тут же очень важно понять вообще, вот если такое количество людей, которые остаются как бы в советском прошлом, только молодой человек, который вырастает в Славянске, дорастает до студенческого возраста, собирается ли он в этом городе вообще жить или оставаться?
Это проблема. Но эта проблема нас не пугает особо, потому что у нас нет другого выхода.
У вас есть выход, может тоже уехать?
Но я этого делать не буду, потому что, я бы так сказал, как ни странно это звучит, если бы не было этой войны, то, возможно, я бы не занимался тем, чем я сейчас занимаюсь. Потому что эта война, после освобождения города, многие люди, они поняли, что если мы сейчас не возьмем на себя ответственность и принципиально, хоть там Марс в землю врежется, хоть Вселенная взорвется, если мы не будем все равно делать то, что мы делаем, то это уже дело, не знаю, для меня лично это дело чести.
Тогда скажи, чем вы занимались до войны?
До войны я работал чиновником в горсовете Славянска. Это был отдел по вопросам внутренней политики. Наш отдел отвечал за коммуникацию с общественными организациями, политическими партиями, религиозными громадами, этническими меньшинствами.
Кстати, все события, которые были летом 2014 года, вы на работе провели?
Да. Если говорить о том, как с точки зрения сотрудников Горсовета, функции которого выходило наблюдать за всем этим, я бы сказал так. На первоначальном этапе начала русской весны, это еще началось от Майдана, первые активные митинги против Майдана в Славянске начали проходить по инициативе местных властей, партии региона, вертикали власти, которая была и где-то в середине января. Затем постепенно к февралю инициативу начали перебирать коммунисты, прогрессивные социалисты, православные активисты, которые уже начали вести себя значительно более агрессивно и начали в некотором плане не считаться с интересами, я бы так сказал, местных элит, местных властей. К февралю, уже к марту, местные элиты, они чувствовали некоторую потерю контроля над процессом. Но у меня такое ощущение складывалось, что местные наши власти, элиты, они не до конца понимали, кто и почему делает, действует так агрессивно. Хотя у меня было впечатление такое, что все они действовали как бы в некотором плане заодно, но цель местных элит была выторговать у Киева для себя то положение, как это было, допустим, после Северодонецкого съезда и так далее. Но, к сожалению, так не получилось. Их списали, как весь Донбасс, как сейчас. Вот. А что касается, если как развилась ситуация, то митинги проходили к апрелю месяцу все более и более агрессивно. Появлялась риторика там о том, что придут бандеровцы, будут скрывать животы беременным женщинам, откусывать плоскогубцами пальчики младенцам и так далее. Вот это все было возле памятника Ленина на Центральной площади. Православные эти батюшки, отец Виталий наш Свято-Воскресенского храма, который все это благословлял потом, Гиркин, когда уже пришел, но это было потом. А до этого это все, вот эти митинги, собирались эти бабушки, вся эта она накалялась, и по мере того, как дезинтегрировалось общество, проукраинская часть населения, которой, о существовании которой я еще тогда не подозревал, я думал, что 99% населения нашего города это пророссийских людей советских таких взглядов. Но оказалось около трети уже после войны о том, что все-таки есть адекватные люди, но они дезорганизованы, они с друг другом не знакомы. Затем 12 апреля рано утром мне позвонили, это была суббота, и сказали о том, что город-отдел милиции захватили. Это был мой начальник, он позвонил. А я говорю, это невозможно, как можно захватить город-дел, да? То есть, он говорит, нет, правда, я приехал туда, и оказалось, что действительно город-дел захвачен. Основное, что я увидел, это то, что эти люди, которые захватывали, действовали очень организованно, они не делали ничего лишнего. То есть они захватили, установили контроль, далее они пошли, захватили СБУ, то есть они не действовали как-то топорно, сумбурно, они все действовали, то есть они знали, что делать, как делать. И к ним присоединялись те организации, которые десятилетиями лелеялись на этих территориях, казачество, которое как бы сроду его не было на территории исторически в Славянске, да, потому что это чуть другой регион. А вот эти все организации присоединились и установили власть.
Я напомню, что в эфире «Дороги к свободе» в студии Виталий Портнер, и мы с моим коллегой Андреем Дегтяренко беседуем с Денисом Белуновым, активистом из Славянска. Если вам удалось это все пережить, то это означает, что вы просто, так сказать, жили в такой вот внутренней эмиграции всю жизнь?
Да, это так и было, по сути. Потому что я себе работал в условиях, когда фактически в городе это, ну, депрессивный регион, да. И работа в горсовете, она была достаточно, ну, как бы, ну, респектабельной, можно сказать. Я себе работал, как бы жил, не тужил. И я абсолютно не верил в возможность каких-то изменений в этом регионе. Даже у меня такая мысль как-то возникла, что когда победил Майдан 20 февраля, и я так подумал, думаю, боже, а что же теперь делать с Донбассом? За последние 90 лет там сформировались группы, которые были владельцами этого региона. И я понимал, что просто так тот выбор, который сделала Украина, они на это не захотят пойти. Но потом включилась Россия и списала как и Украину, и как и эти элиты, отправила их в утиль. Да, это можно назвать такой внутренней миграцией.
Денис, ну вот все-таки вы были чиновником горсовета, сейчас вы общественный активист. Что вы не могли как чиновник сделать? Почему вы тогда не могли попытаться добиться каких-то изменений в вашем родном городе?
Я делал все, что я мог, как бы в тех условиях, в которых я действовал. Например, я пытался содействовать в информационном плане. Ну, у меня были блоги на местном сайте, который принадлежал потом исполняющему обязанности мэра, оппозиционному депутату, единственному в горсовете. Вот. Я там вел блог, пытался какие-то просветительские заметки туда писать, ну, не под своим именем, естественно. Затем я, когда в соседнем Краматорске, там была такая парафия греко-католической церкви, я как бы сделал приоритет о том, что, ну, я просто видел вот эти гигантские храмы, которые московский патриархат строит, это миллионы денег туда, и несчастные эти киевский патриархат, украинская автокефальная православная церковь, и я пытался как-то им в информационном плане содействовать для того, чтобы там писать о них что-то и
можно
так далее.
Маленькую ремарку хочу сделать, как сам человек из Луганска могу подтвердить слова Дениса. Очень многие образованные молодые люди жили в этом регионе, в таком собственном коконе. Они ходили по модным клубам, встречались со своими коллегами, общались, жили какой-то вполне с католичной жизнью, писали в интернет, общались тоже в блогах. 90% населения живет совершенно другой, более тяжелой и совершенно по-другому заряженной идеологически и политически жизнью. И я думаю, что вот даже пример Дениса, который работал во внутренней политике горсовета и внезапно столкнулся с тем, что, оказывается, тут город восстал, потом какие-то непонятные казачки сюда приехали, но достаточно показательно. И, к слову, типичный.
Да, но я бы так сказал, что я не совсем как бы неожиданно с этим. Я понимал, что приблизительно так оно было, потому что я видел, я чувствовал эти расклады, какие были, да, но я не видел я видел, что у нас нет в структуре региона, ни во власти, ни в правоохранительных органах, у нас нет сил, которые бы могли этому противопоставить что-то. Потому что если брать милицию местную, то десятилетиями туда брались сотрудники, которые были в той или иной степени каких-то взглядов пророссийских, либо это коррупция. Если брать СБУ, то сотрудники СБУ, там часть у нас уже, они уже в МГБ ДНР работают, да, то есть такая ситуация. И это была преобладающая тенденция, да. Вот у меня сейчас опаска вот очень большая в Беларуси, да, вот мне это очень напоминает Беларусь, какие тенденции там идут, вот, например, коммуниста министром образования назначили и так далее, да. И вот у нас тоже такая ситуация была. И понятно, что силовые структуры в этом, даже если были проукраинские сотрудники, да, тоже СБУ, я знаю, что там были проукраинские, но они говорят, мы ничего не можем сделать.
Ну, знаете, но с другой стороны, я очень хорошо помню Светогорск, который рядом с вами, в нескольких десятках километров, который вот выглядел очень таким успешным городом, богатым, настоящим курортом. И было ясно, что можно и рабочее место найти, заработать, и мелкий бизнес открыть. Это все было как бы рядом. Вот вы, с одной стороны, рассказываете портрет такого маргинального города, а с другой стороны, я вот вспоминаю, что я был во время своего пребывания в Светогорске так приятно удивлен тем, как он развивается. Конечно, тоже, безусловно, в тени монастыря Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, но тем не менее.
Это был город имени, ну, я это называю город имени Золотого Батона, потому что все это показательно, показушно. Это такая потемкинская деревня. Туда вот все это существовало для тех людей, которые были 90 лет последние элитами этого региона. Сначала они были атеистами показательными, потом они резко удавились в православие, приобрели огромные состояния. И вот за счет этих состояний как раз и росли эти все туристические базы, объекты, потому что эти люди там отдыхали. Это их была, скажем, такая местная Швейцария.
И у меня вот тоже иногда возникает ощущение, когда я приезжаю на Донбасс, что местные власти, новые власти, военно-гражданская администрация очень много делают для того, чтобы тоже имитировать видимость благополучия. Везде висят, разумеется, украинские флаги. Очень много бигбордов, кстати, как и в довоенное время, только если раньше там висели местные регионалы, то сейчас висит новый губернатор и политики, которые окучивают этот регион. Вот вам не кажется, что информационная политика постконфликтной власти в Славянске и в других городах Донбасса, она тоже идет несколько ложным путем, который больше пытается создать видимость каких-то изменений, чем действительно стараться улучшить жизнь людей?
Кажется, абсолютно верно, я полностью согласен. Но они имеют на это право. Пусть работают. Но наша задача – это изменить. По моему опыту, по опыту нашей организации, любые изменения, которые вот сейчас происходят в Донецкой области, они исключительно продиктованы тем, насколько мы, как активное общество, да, все вместе, можем это лоббировать. То есть насколько мы сможем на это надавить, в том уровне оно и произойдут эти изменения. По-другому я еще не видел, что было у нас. Вот, то есть по-другому не получается. То есть воля властей, она равнозначна той силе, которую прикладывает общество, которое заинтересовано в этих изменениях.
Может быть так, что общество работает в своей парадигме, а власть, она устанавливает вот тот самый режим, который выгоден ей для самосохранения.
Да, да.
Тут
да.
еще проблема в том, что вот эти 90%, которые стараются абстрагироваться от политики, относятся ко всем этим внешним изменениям, ко всем этим нарочатым украинским символам по поводу и без, как к какому-то раздражающему и чужеродному элементу.
Вот не относится как к власти?
Не просто относится не как к власти, это просто вот пришла такая мода, да, вот если мы еще там 2 года назад бегали с георгиевскими ленточками, но сейчас невыгодно бегать с георгиевскими ленточками, походим с жовто-блакитными стричками. Вот есть ощущение, да, вот какого-то вечного уклада, который очень сложно перебить на Донбассе. Не знаю, удастся ли вам, и, честно говоря, у меня есть большие сомнения.
Это сложно, конечно, но я считаю, что это возможно, потому что, ну, реальность такова, какая она есть. А уже как мы ее сможем трансформировать, это уже зависит от нас. Но чтобы ее трансформировать, надо понимать корень проблем, которые есть. И вот очень важно это все диагностировать. Я думаю, что очень важно сейчас, чтобы формировались горизонтальные связи между людьми нужными, да, потому что сейчас основными инструментами изменений это является активность и гласность. Ну, просто, к примеру, приведу, в Краматорске горсовет планировал проголосовать очередной вопрос по выделению земли очередной храму Московского патриархата. В результате, приблизительно за час нам стало об этом известно, мы как бы подняли шум в социальных сетях, местные журналисты об этом написали, мы акцентировали внимание, в принципе, на том, что справедливо акцентировали внимание о том, что эта парафия, которая выделяется, она блокировала украинскую технику в 2014 году. Я и другие активисты, мы справедливо поставили вопрос, а где гарантия, что в этих храмах снова не будут прятать наемников российских, будем говорить правильно, да, наемников российских. И депутаты приостановили голосование, то есть они сняли вопрос голосования. Такими примерами, можно сказать, и малыми шагами идет ситуация к изменению.
Скажите, а вот как с информационным пространством все-таки? Что люди смотрят, что они слушают?
После 5 июля 2014 года в Славянске, например, да, когда силы Гиркина, российских наемников, вышли из Славянска, украинские войска зашли. Значительная часть вот той силы, которая была действующей, основной движущей силой пророссийских сил, она тоже вышла, местная, да, которых они завербовали в армию. То есть как бы в этом плане уже нет той информационной внутренней какой-то пропаганды активной, которая была до этого. То есть внутренней среды, она обезглавлена, вот эта внутренняя пророссийская среда. Вот. А украинские телеканалы на фоне этого, они в принципе вещаются нормально, вышка недавно была запущена, хотя и до этого нормально телеканалы украинские ловили. И та проукраинская часть, которая есть в городе, она еще более пассионарно смотрит украинские каналы. А пророссийская, я думаю, ну, она, наверное, смотрится спутника российские, я полагаю. Ну, не полагаю,
ловят телеканалы есть сепаратистов или нет славянские?
Славянские в одном из районов города, на высоте, который находится. Где-то год назад у моих знакомых ловил телеканал какой-то, Новороссия или что-то такое, но очень-очень слабый сигнал. Но вопрос в том, что, например, прифронтовые города, вот такие как Торецк сейчас, даже в Покровск, бывший Красноармейск, там достаточно пробивают туда сигнал с этой донецкой вышки, и в аналоговом формате оно ловит, к сожалению.
Ну, тот вопрос в том, что мне кажется, что все-таки российские сейчас массовая информация куда сильнее и профессиональнее. Да. Один российский канал стоит 50 донецких.
Это правда, ну, да. Но у нас нет другого выхода. То есть мы должны все равно, несмотря на это, все равно проводить нашу линию. А наша линия заключается в том, чтобы объединять нужных людей с нужными людьми в интересах украинского государства и демократического преобразования этого региона, чтобы не вернулась та монополия, которая была в этом регионе.
А это компромисс или конфронтация все-таки?
Ну, с нашей стороны, это мы мирные люди, но мы обороняемся. Но мы вынуждены активно трансформировать эту ситуацию. И поэтому, ну, можно сказать, что это некоторая конфликтная ситуация с теми старыми силами, которые хотят, чтобы все было по-старому. Мы с этим не согласны, мы хотим, чтобы демократия была в этом регионе. И тут, можно сказать, это конфронтация в некотором плане. Но я бы так даже сказал, что значительная часть вот элит этого региона, она долгое время воспитывалась, основным инструментом выживания долгое время был конформизм. И тот, кто сильнее, затем и пойдут. То есть, если мы будем сильнее, если мы покажем нашу успешность, вот новые какие-то люди, объединения, которые честно хотят что-то сделать в этом регионе, то за ними пойдут конформисты. И пойдут те, которые нам поверят. Ну, грубо говоря, вот так вот идет ситуация. А если мы будем показывать нашу слабость, то на нас будут просто вытирать ноги. Потому что, ну, это так принято было всегда в этом регионе.
По-хорошему, вы должны как раз этот подход переломить. А такое ощущение, что вы делаете на него ставку?
Нет, не делаем ставку. Это тактический ход. Ну, это объективная реальность, которая сейчас...
Мало победить дракона, главное не превратиться в него.
Именно, да.
Нет у вас ощущения, что...
У меня есть четкое видение, что это должна быть все-таки демократическая ситуация в конце. Когда будет обеспечена победа Украины в этом регионе, тогда мы сможем гарантировать полностью демократическую ситуацию в этом регионе. А если мы будем идти на компромиссы со злом, то каким образом мы сможем утвердить те ценности, за которые мы боремся? Я не понимаю.
Ну, простым образом, я так понимаю, что если вы говорите о конформизме основной части населения, то оно примет любые ценности, если эти ценности будут как бы насаждаться сверху и идти от более серьезной силы. Но оно ведь принять и поверить не одно и то же. Вся проблема таких регионов, как Донбасс, в том, что эти ценности оказываются внешними, а не внутренними для очень многих людей. Да?
Да.
То, что здесь,
это проблема.
В центре Украины, на западе Украины является внутренним тяготением к Украине, как государству, там, к европейскому выбору, то там является просто, ну вот так сложились обстоятельства, что приходится быть Украиной и Европой. А могли сложиться, чтобы пришлось бы быть Россией и Евразией. Или Донецкой Народной Республикой, чем плохо.
Кстати, о Донецкой Народной Республике хотел сказать. Постоянно мониторю их медиа и смотрю, с какой быстротой на самом деле там меняются идентичности. Сначала говорили о русской весне, соответственно, о российском единстве.
Когда... Все это поддерживали?
Да, ну, все это поддерживали, внешне абсолютно. Да. Был такой консенсус на телевизоре.
Да.
Потом стало понятно, что Россия не собирается брать эти регионы. Начали говорить о какой-то новороссийской вот идентичности. Очень много в газетах появлялись статей, которые говорили, что вот есть такой новороссийский этнос. Потом в 2015 году окончательно стало понятно, что это химера. Начали говорить об отдельных луганском народе, луганцы, как их называют, и донецком народе. Спустя какое-то время забрезжила возможность объединения этих двух сепаратистских образований. Начали говорить о едином народе Донбасса. То есть о чем это говорит в первую очередь? О том, что население это очень пластичное.
Конечно,
это, в этом проблема. Это очень сложная ситуация, и непонятно, собственно, как с ней работать. Не то, что понятно, что пусть болит голова у российских политтехнологов, но непонятно, собственно, что делать на освобожденной территории Донбасса. И стал ли украинцем, да, Донбасс, который сейчас находится под контролем Украины, какой-то вот вменяемой, разумной, ценностной альтернативой тому, где живет несколько миллионов человек в оккупации. На ваш взгляд, за эти 2.5 года, почти 3 года, смогла ли украинская власть, новая украинская власть, тоже предложить какую-то разумную, ценностную альтернативу? Готовы ли люди за ней пойти?
Я думаю, что в целом украинская власть не показала такой альтернативы, да, потому что, ну, мы все видели, например, те же электронные декларации, и мы видели такие же декларации у наших донецких бомонда вот этого партии регионов. Вот. Поэтому мы не делаем ставку там на власть, центральную власть какую-то. Мы занимаемся своим делом, потому что по-другому не получается. Вы сами сказали, что этот регион, он как пластилин. Важно очень не упустить вот этот момент, пока люфт возможностей, пока этот пластилин, можно из него вылепить то, что мы можем из него вылепить относительно тех ценностей, которые мы верим. Если мы этого сейчас не сделаем, то мы не знаем, что будет завтра.
А как вообще проверять? Этот подход, на самом деле, внушает надежду, Андрюш.
Да, но вопрос, как вы проверяете эффективность своих действий? Как понять, что вы на правильном пути?
Ну, мы же проводим мониторинг тоже, как относятся к нам, допустим, местные власти. У нас есть такие города, как, например, Новоселидово, это шахтерский городочек в западном Донецкой области. Есть там еще Александровка, Александровский район. И это были чрезвычайно закрытые институции, как администрации, да, административные центры управления. И в первый раз, когда там появились наши активисты, которые, ну, то есть мы же для активистов, мы проводим тренинг, мы обучаем, как все, что правильно делать, да, какими инструментами можно грамотно пользоваться, не просто выйти на Майдан, помахать флагом, а каким образом мы можем влиять для достижения каких-то задач, целей. И если сначала это был шок у местных властей, раньше такого не было, последние 90 лет, а сейчас такое появляется. И они понимают, что это реально, ну, угроза, потому что мы действуем юридическими методами, и мы действуем согласно какому-то алгоритму, как вот там запросы. Мы мониторим электронные закупки благодаря Едате, да, которая получила премию недавно, да, по-моему. И они понимают, что они вынуждены адаптироваться к этой изменяющейся обстановке. И таким образом, все-таки, как-никак, происходит трансформация. Я не говорю, что процесс идеально проходит, и вот завтра уже будет рай на земле там наступит. Но этот процесс, он идет.
поблагодарю Дениса Белунова, активиста и славянка, который был у нас с Андреем Дегтяренко в киевской студии «Радио Свобода», провел программу Виталий Портников. Это были «Дороги к свободе». Всего хорошего.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».